А я говорю, ну, понимаете, инквизиция так и работала.
Инквизиция – это по-русски следствие.
Да,
это
да,
же специальное да. название людей пугать всегда.
Давайте, иди сюда, давай свой язык.
Меньше трепись.
По поводу сериала «Рим». Считаю, что после «Сопрано» это вообще второй сериал. Люди сейчас увлечены после вот «Ведьмака» и после, как вы называете, «Гаматрона». Тебя смотрят, есть
да.
ли на тебе пятно в виде головы собаки или головы кота. Если есть, то тут уж, конечно...
Куда деваться.
Да. Да.
Я вас категорически приветствую.
Борис Вячеславович.
Здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте.
Расскажите, кто вы такой?
Трудно сказать. Последнее время занимаюсь литературой, скажем так. Стал писателем.
Явно историческое. Сам не читал, сразу сознаюсь. Но вот у нас есть Клим Александрович Жуков. Большой историк. Как так получается, что за такие темы беретесь?
Любовь. Любовь к истории с детства.
Как специально так? Учились?
Нет, нет, нет. Попал в пионерлай. А там оказалось краснуха. И нас на карантин заперли в одном комплексе. И развезли детям книжки. Одна из книжек мне последнему досталась. Это Удченко. «Цицерон и его время».
У меня такая есть.
Прекрасная.
И про Цезаря еще есть.
Абсолютно. Ну, а мне было-то 12 лет. Прочитал книгу, ничего не понял. Но в Рим влюбился сразу вообще. И однозначно. Сразу после этого заинтересовался. Тит Ливий, Салюстий Крипс там.
А почему ж про германскую войну? Как так получилось?
Началось все с того, что в последнее время перестала мне попадаться литература, которую хотелось бы прочитать. Просто вот как будто вот такие я, такие как я, ну, никто для них ничего не пишет, никто для них фильмов не снимает, игр не делает. А хотелось как-то вот прочитать что-то. И решил, что надо же о таких, как я, подумать. И вот взялся написать сам. А так как имел некоторое представление о истории 16 века, то вот взялся за нее. Почему в Германии? Потому что хотелось, конечно, про российскую тему, что-нибудь на тему России написать. Но у нас готики не было. А у них прекрасная вот эта готическая атмосфера. Как раз это самая готика. Это 16 век.
А в чем выражается готическая атмосфера?
В культуре. Вот хотя бы храмы посмотреть, какие 16 века. Во Франции, в Германии строятся. Насколько они прекрасны вообще. Удивительно. Насколько вот литература того времени, костюмы. Вот культура городов вообще средневековых. Она очень сильно от нашего отличается. Мы немножко на отшибе оказались. Немножко дикие. А вот у них там все это вот после Ренессанса. Наступает вот эта вот немецкая готика, расцвет Германии, германских княжеств. Они начинают играть все большую роль в Европе вообще. Ну, при Карле V. И города очень мощные, очень красивые становятся. Культура, поэзия, все это расцветает. И в то же время мрачность средневековая сохраняется.
А как так получилось, что все готичное, европейское, а главного героя по фамилии Волков. Как
это? А это вот все из того, что хотелось что-то, чтобы было русское.
Действительно русский?
Он потомок русских, который из Новгорода. Ну, скажем так, это все в книге не описывается, но дается понять, что кто-то из новгородцев осел в одном из ганзейских городов, там женился, у него родились дети, фамилия Волков, но он Фольков, получается, по-немецки. Вот, и он... приключения его именно описаны.
А вот введен, так сказать, вымышленный персонаж, а вообще некий баланс между там реальными событиями и выдуманными как-то поддерживается?
Хотелось только исторически. Но я понимал, что люди сейчас увлечены после вот «Ведьмака» и после, как вы называете, «Гаматрона». Вот. Всем хочется какой-то немножко мистики на фоне средневековой истории. И вот решил чуть-чуть туда добавить. Не сильно. А потом люди мне стали писать, читатели говорят, поменьше колдунства, побольше войны. И вот уже после третьей книги у меня я свел там мистику, ну, к самому минимальному, там просто на фон проходит. А я... первые три книги это там много мистики.
Я так подозреваю, что читатели это по большей части взрослые.
Мужчины.
Да, потому что это горячо наш любимый канал HBO, который когда-то заснял про тюрьму Оз, а потом про Сопрано, а потом принялись снимать про Рим, и как-то те же самые люди делали, и почему-то не взлетело. А оказалось, что «Игра престолов», добавьте драконов, принцесс, там, магии, и тут все дети батальонами бросились... На мой взгляд, это все только портит в этой самой «Игре престолов». Все хорошее – это межчеловеческие отношения. А дракон лично меня порадовал только, по-моему, в 7-м сезоне, где он там стенку прожег, и все ломанулись. До этого вся эта магия ничего, кроме тошноты, не вызывает. Зачем это? Какую это роль вообще играет? Я выступаю за правдивость.
Сказка.
Да.
Дмитрий Юрьевич, сказка. Людям нужно немножко сказка.
Немножко.
Немножко. А потом на фоне сказки можно описать события, как люди жили, как что делали, как у них отношения складывались. Кто такой феодал, кто такой крестьянин, кто такой... Ну, хотя бы, чтобы люди понимали, что такое, кто такой крепостной крестьянин, а кто вольный крестьянин. Ну, у меня тут у барона там в первой книге есть вольные крестьяне, есть крепостные. Есть кто платит оброк, есть кто подёнщик. Все это вот как-то вот объяснить людям, что жизнь-то была вот такая. И ведьмы там жгли не потому, что кто-то ходил и говорил, ты ведьма или ты ведьма, а потому что люди писали друг на друга доносы.
Репрессии обрушивались на жизнь несчастных граждан.
Абсолютно, да.
Я вот... помню, когда в нынешние времена про Салемский процесс, где ведьмы в Салеме американские. Простите. Так это они, оказывается, землю и недвижимость делили. А ведьмы там вообще делают десятое. Жаль, что к нашим репрессиям никто так не присматривается. Кто и что делил. Тоже интересное открылось бы, наверное.
Несомненно. Я, кстати, не знал про Салем, что там делили землю и имущество. Мне просто сказал там мракобес, который просто полусумасшедший все это устраивал. И мне так
использовали.
Использовали.
Искусно, да. Интересно.
Интересно, да.
Ну, то есть, стремитесь к реальным событиям, а туда чуток
добавляете. Я даже вот пытаюсь все это писать так, чтобы было как было похоже на самом деле. Мне больше всего нравится реализм в книгах.
Угу.
Вот реализм. Вот ремарку возьмем, да. Человек был на войне и написал про войну. От него невозможно оторваться, правильно? Там, на Западном фронте без перемен.
Конечно, и про после войны тоже не хуже, да.
Мне уже, вот, кстати, вот после уже как-то не зацепило. «Три товарища» уже как-то вот это все, понимаете, настолько грустно и уныло. Про войну вот как-то вот по-мужски, а там уже как-то вот у него раз какие-то вот он расстроенный какой-то весь.
Я решительно не перечитываю. Вот в детстве прочитал, впечатление произвело, теперь я просто боюсь. Уже, так сказать, там с высоты прожитых лет все окажется не так. Я считаю, что это неправильно. Меня это огорчает все время. Должна быть какая-то хорошая, добрая память.
Перечитывать можно только вот таких людей, как Шолохов.
Да.
Вот его можно перечитывать сколько угодно. Каждый раз открываешь, как новую книжку. Хотя знаешь, чем все кончится для Давыдова там, и Нагульного. И все равно берешь и читаешь. Это, я считаю, что это вот образец, на который надо равняться. Шолохов. Безусловно. Лучше из писателей лучше.
Пишите для отечественных читателей, ну, то есть по-русски, а выступить на иностранных языках, например, на немецком, раз уж это про Германию, такая мысль не посещала.
У меня масса людей, которые ко мне приходят с разными предложениями. Один предложил, сказал, мы сейчас покорим китайский рынок. Вообще книга удивительная.
Отважная.
Я сейчас все переведу, все вам организую. Потом появился точно такой же, говорит, я вам сейчас все переведу на немецкий. Вы даже не знаете, как немцы все это будут читать. Но эти люди, как правило, потом исчезают просто. Ну, уже я говорю, да, конечно, давайте, берите. Все, я карт-бланш полный с моей стороны. Но потом как-то все не складывается. Также у меня уже было с двумя экранизациями. Да. Ну, правда, с одной, с этой, и там еще у меня есть фантастика.
Ну, раз дело даже до разговоров хотя бы про экранизацию доходит, то это, я так понимаю, отечественный читатель впечатлен, да?
Мало того, уже один раз одна продюсерская компания уже говорила о покупке прав.
Угу.
Вот. Ну, что-то у нас как-то не заладилось, мы не поняли друг друга. А учитывая, что там, например, какие шедевры творит наш Первый канал, там всякие «Викинг», там вот это все. Вот я что-то как-то уже осторожно.
С опаской.
Да, то продашь, а потом не узнаешь. просто скажешь, это не мое, извините, это вообще не имеет ко мне никакого отношения, объяснять людям, что это... нет, это не мое. Так что...
Там у нас каждый раз растерянность. Зачем вы вот это делаете и выдумываете, если есть нормально написанный текст, который людям нравится, опробованный на, там, я не знаю, сотнях тысяч граждан, зачем вы это придумываете?
Затрудняюсь ответить. Вообще, да даже ничего придумать не надо. Я просто сейчас в последнее время взял это хроники Первого крестового похода, деяния франков. Угу. Просто бери и просто делай сценарий. Ничего не придумай. Ни драконов не надо. Ни колдунов и вампиров. Ничего не нужно.
Ну, чуток напильником диалогов дописать. И, собственно говоря, и все. Да.
Конечно. И это будет сумасшедше. Там просто мне... Хотя, с другой стороны, это мое личное мнение. Может быть, люди скажут, а что драконов нет, зачем нам это смотреть?
Зато там, как его, Петр какой был, Амьенский или какой, который сообщал, что сарацин на вкус не хуже фазана. Какая прелесть.
Что-то не про такого не дочитал еще.
Не надо никаких драконов. Я не помню, в каком походе это было. А граждане, вот в связи с наличием интернета, я, например, каждый день про себя много нового узнаю. Я когда-то в милиции служил и был твердо уверен, что там мне все про меня рассказали, чего я и не знал. Но в интернетах отверзлись бездны. Каждый считает долгом поучать, объяснять, как надо. Тут не так, там не так. Вам-то хоть объясняют, как надо. На самом деле книжки писать.
Обязательно объяснили.
На что упирают?
Претензий много. Первое – это женоненавистник.
Да. А в чем выражается ваше женоненавистничество?
А в том, что вот в средневековой Европе женщин за людей не считали. Вот. И считали, что она нужна только для того, чтобы там по дому стряпать что-то, готовить еду и рожать детей. А она-то во всяком, она должна была, я должен во всяком случае, какие они прекрасные, какие они целеустремленные, задавленные просто мужчинами. Вот,
хотелось бы узнать, а вот эта известная немецкая присказка Kinder, Küche, Kirche, она откуда и про что хотелось бы узнать?
4К, как если.
А четвертое про что?
Ну, кухня, дети и постель. Церковь и постель.
Постель не помню, как называется. Да. Ну, это сомнение никакой.
Ну, ладно, может, 3 или 4, я сейчас, по-моему. Ну, да. Угу. Да, вот, и как же у вас женщины такие? Он говорит, как одна последняя написала, это вагина на ножках, бесполезная для всего остального. Я говорю, ну, времена были такие. Женщину выбирали для того, чтобы она рожала детей. И вот если... Или выбирала, выбирали ту, которая могла дать какие-то политические дивиденды.
Или деньги. Ну, да, что одно и то же,
по сути. И никаких там этих вот возвышенностей, всей этой куртуазности. Но она была там... Куртуазность была у тех, у кого денег был своих навал. И они могли себе там всякие... позволять себе там служение даме и так далее и тому подобное.
С вашего позволения уточню. Корт – это двор. Да, куртуазные – это придворные. Вот там, там может быть.
Там можно и песни петь. Угу. И там все.
Мистер Зингер и другие прекрасные вещи.
Да. А когда два дворянина живут, и им нужно как-то усилиться, они просто... два феодала. Они просто женили своих детей, чтобы... Мало ли, может, потом я у тебя пилю что-нибудь. Или
ты у меня не отпилишь, поскольку дети.
Да. А потом все как-то может перемельться, и вообще общее будет, и мы еще сильнее станем. И у нас уже будет там 2 отряда, там 20 человек. Можем стражи содержать.
Для многих, кстати, большое открытие. Это как про средневековую любовь. Вот до нас дошла там масса исландских саг. Да. Есть ли там про любовь?
Есть,
безусловно. Как некая разновидность... Не сказать помешательство, но какого-то умственного отклонения. Бывает и такое, да, но очень редко. А в основном это как там, вся родня выбирала, кто тебе будет пара. Это не ты решаешь, а родители. Как и
даже
чего.
В крестьянской среде.
Так точно, да. Ну и результатом весь романтизм, так называемый, начался в 19 веке. Тогда же, когда изобрели детство. До того дети это были просто маленькие взрослые. Он силы в нем нет. Но грядки полоть можешь с 3 лет. Вот и будешь полоть. И ни о каком детстве там вообще и речи не шло. Ну, странные люди.
4 козы, следи, чтобы волк не сожрал.
Мне кажется, что это граждане натурально контуженные. Я бы видел своей задачей доносить правду, как оно на самом деле, а не слушать идиота. Вы, блин, не идете на поводу?
Нет, нет, ни в коем случае. Еще упрекали, что упоминаю слово «жид». Но я говорю, ну, другого слова не было, вы понимаете? Там не было иудей слова вот, в Средневековье. Вот евреем был, других евреев не было. Если еврей прекращал быть жидом, он становился христианином. То есть, крестился, все, он уже не был жидом. Вот у меня есть такие в книжке, которые крещены. И к ним и об этом уже и не упоминается. А когда он иудей, его называют жидом, потому что это не потому, что это обзывательство, а просто слово такое. Другого не было слова в те времена.
У нас граждане с языками не дружат и не понимают. Если включите произведение под названием «Список Шиндлера», оно прямо начинается с того, что в Польше там стоит какая-то полька и орёт. А на фоне надписи «Жидовская синагога». Хочется задать вопрос. Это вы считаете, что это оскорбили евреев? Нет. Потому что слово «джу» британское, английское, да, жуив, французский и жид, южно-русский, так сказать, ну, так это иудей. Да. Может, вы не в курсе, это религиозная принадлежность, это иудей. То, что у нас вот так исторически сложилось, что это какое-то мерзкое обзывательство, и мы согласны с тем, что у нас это мерзкое обзывательство, ну, так, а они как говорили, так и говорят, как-то так получается. Это не считается обзывательством. И
да?
Чего?
Ну, а люди почему-то воспринимают, вот если ты пишешь, значит, надо вот...
Надо давать сноску. Поясняю.
Повесточка. Повесточка. Вот надо все объяснять. Женщины не такие должны быть. Мужчины, вот евреи должны быть евреями. Мужчины не такие. А у вас вообще человек мелочный. Я говорю, почему мелочный? А он все считает. Он говорит, так он так все и было. Он солдат, он завоевал что-то, он тут же посмотрел, насколько это можно продать, и прикинул в уме. Он у вас какой-то.
Возможно, он ради этого воевать шел.
Он только ради этого и пошел воевать. Только ради этого. 20 лет он только из-за этого и воевал. Вот.
Мелочный.
Да. Все тут все что-то подсчитывает, всю какую добычу, кому продать.
Тут у меня сразу параллельный вопрос. Это вы в России живете? Говорят, в нищете невообразимой. Именно поэтому вы ничего не считаете. Да?
Да.
Вам про деньги не интересно никогда. Как-то не вяжется немножко.
А там все по-другому, да. В Средневековье, тем более, что тебе нет кассы взаимопомощи, тебе никто не поможет. Что ты надыбал, то
сам.
Твое, да. Как вот этот сама. В одном известном фильме.
А сколько времени у вас уходит? Примерно на одну книжку. Процесс трудоемкий, времязатратный?
Да. Первая книжка, это где-то я 1,5 года писал. Ну, я тогда работал. Я вообще-то занимался металлоторговлей и металлообработкой. Ну, почти всю жизнь. 20 лет до этого. Вот. И мог, в принципе, безбедно жить. И к книгам-то я пришел только из-за злости, что ничего нет вообще для меня, для таких, как я. Потому что на металлообработке сейчас можно зарабатывать деньги. На простых там инженерных действиях там, самых. И потом как-то начал, думаю, ну что ж такое, купил эту «Песнь льда и пламени». Ну, господи, ну не могу читать. Там за 760 рублей я ее купил, по-моему.
Угу.
И не дочитал где-то до 200 страниц. Ну, муть. Вот откровенная муть. Думаю, да что ж такое. А я купил после того, как посмотрел сериал, уже первый сезон. Блестящий первый сезон. Самый лучший вообще. Потом так все.
Поубывающий.
Понеспадающий, да. Третий сезон я уже не стал смотреть. Ну, и опять же, вот «Кочевники». У меня просто, ну, что это за качество? Ну, почему они в жилетках у вас? Блин? Почему в жилетках вот такие огромные мужики с косами? Косы. Монголы, китайцев заставляли косы отращивать, чтобы подчеркнуть их женоподобность. Блин. А у вас мужики с косами, кочевники. Еще какие-то вот с какими-то этими серпами вот этими, или ковшами расплющенными, непонятно. Как... И вот сразу, это бросается. Ну, все неправдоподобно. Все неправдоподобно. Выходит человек без доспехов биться с человеком в доспехах.
Ну, ты бы сразу умер.
Да?
Вот сразу, без разговоров.
Ну, может, не сразу. Может, и бегал бы, ну, пока кровью не истек, он бы несколько ранений тебе нанес бы. А вот он все так описан. Ну, вот видишь, какие они.
К Как-то раз Клим Александрович по моей личной просьбе для дома, для семьи, живу за городом, его знакомые отковали пару копий.
Страшная вещь.
С перекладинами.
Страшно.
Я это как некоторым образом причастный там, ко всякому холодному оружию. А что ты сделаешь-то? Вот хотелось бы узнать.
Даже с мечом ничего не сделаешь.
Да. Особенно, если у тебя доспехов нет. Тебя просто с одного тычка убьют сразу, без разговоров.
Абсолютно.
Точно так же, как какого-нибудь зверя, там, я не знаю, как масаи в Танзании колют львов.
Нормально. Деревянными палками.
Нормально получается, да, тут человека. Это страшно разочаровывает, потому что, вот глядя на это, мы все время с Клим Александровичем отмечаем, сделайте нормальные. Будет же еще интереснее просто, когда вот все нормально сделано, еще интереснее смотреть, почему нет-то.
Им кажется неинтересно. Вот я пишу в книге, вот там дальше, когда начинает воевать, уже там уже люди не бегают по полю боя. Они сбиваются в кучу, в плотную.
Да.
В самую плотную. Ощетиниваются пиками, копьями, алебардами. И друг на друга идут. А что не фильм, даже хороший фильм, там, этот, как есть, «Храброе сердце», да?
Где-то адский забег навстречу друг другу.
Ну, что это такое?
А вот вы в рассыпную, а эти, а если эти не в рассыпную?
А если эти сомкнутся?
А встали и ощетились,
да,
то...
Да. То есть, и вот, вы будете подбегать и одеваться на палки. На
вот первый момент, когда напрыгнула конница на колья, это почему-то ума хватило, да? А потом мы все побежим, да, где нас также примут. Очень странно.
Вот. И мало того, когда вы сбились в кучу, у вас и стрел будет меньше попадать. Потому что, ну, самых первых, да, а да, самый первый – это самый защищенный. И так далее, и тому подобное. Почему вот это не описывается? Почему, как применяется артиллерия? Как, ну, вот я просто, как я читал, я попытался все это расписывать, и, может быть, поэтому она среди мужчин, в общем-то, вдруг на всех пиратских сайтах оказалась там в топах. В общем, поэтому, наверное.
Это знак,
да,
что
да,
людям интересно.
Да.
А сколько уже получилось книг?
Бумажных? Да. Или вообще?
Бумажных.
Ой, затрудняюсь сказать.
Сначала бумажных.
Затрудняюсь сказать. Небольшой тираж. Первая книга вышла точно 3000, а потом как-то я утерял нить. Я не слежу. Там я могу только по гонорарам сказать приблизительно, сколько там.
Это книг. Тайна.
Да, да. А вообще 10 томов, да. Можно там на 3 части рассказать. Угу. Первые 3 части, когда он так еще занимался непосредственно всякими нечистыми существами. Вторая – это когда он осваивает землю, ему получил феодик небольшой, неприятный, ну, бедный. И вторая книга, когда он уже просто воюет. Вот уже, это уже война 16 века. Я просто хотел показать появление мушкетов. Но это еще до битвы при Паве, вот, мне кажется, еще когда с мушкетами Европа не сильно была знакома, а он уже один из первых, кто имел к ним доступ.
А с творческой стороны как получилось? Когда-то давно зародился замысел глобальный по протяженности, по сюжету?
Нет.
Или сначала что-то одно, а потом, а вот неплохо бы попробовать?
Нет, написал первую книгу, просто чтобы посмотреть, будут читать, не будут. И оказался большой отклик, люди заинтересовались. Вот. Я просто как-то один раз, мне жена говорит, погляди, набрала тебя в интернете, ну, после того, как книга вышла, а там около 30 этих, как его,
сайтов,
которые упоминают мою книгу.
Какое-то странное упущение, Борис Вячеславович. Так нельзя. Все теперь в интернете. Сайт – это первейшее, что надо построить не для публикации текстов, а для себя самого.
Я имею в виду пиратский сайт.
Не ваш, свой должен быть.
Свой
он
есть,
все перебьет
есть,
и все притащит.
Да, есть. Вот. И оказалось, что я уже, меня уже знают. И я понял, что надо людям понравилось. Тем более, почитал отзывы. Многие отзывы были такие положительные. Думал, что надо знать дальше, развивать героя.
Меня когда-то заманивали в книжный бизнес и сразу объясняли, что один герой, сквозной сюжет, 10 томов, иначе все это никакого смысла не имеет, денег никаких не заработаешь. Видимо, люди разбираются.
Мне никто не объяснял, само вышло. Вот вторую книжку, она тоже, оказывается, пользуется. Третья книжка, но она такая пожестче была, вот эта вот «Ведьма». Там уже непосредственно процессы описаны, инквизиции, как было на самом деле. Не так, как там, а как вот источники нам доносят до нас. И вот это очень не понравилось многим людям.
Что говорят? Почему?
Говорят, а что это у вас инквизиция какая-то непонятная? Почему она, во-первых, ездит там, разбирается по письмам зрителей, так сказать, работает? Не сама там бегает где-то, вычисляет ведьм. А я говорю, ну, понимаете, инквизиция так и работала. Собирали кучку, откуда приходит больше всего, из какого-то городка писем.
Угу.
Туда отправляли комиссию. Там они всех оприходовали.
Тут для многих надо опять открытие сделать, что инквизиция – это по-русски следствие.
Да.
Вот органы следствия. Дознаватели прибыли на места, как в какой-нибудь этой, как она, имя Розы. Где там Шон Коннери, типичный следователь, приехал, да, провел следствие. Сочетая в себе там оперуполномоченного, ну, и что не так-то? Это же специальное название людей пугать всегда. Как это называлось? Черный миф про Испанию, когда на них надо было гадить изо всех сил как можно. Вот и инквизиция. Как архипелаг ГУЛАГ или Голодомор. Специально придуманные названия, чтобы пугать людей. А именно. Так интереснее еще и же тема. Приехал, разобрался, а хотелось бы узнать, и в чем он разобрался, например.
Оказывалось, что половина, больше половины – это вообще пасквили.
Угу.
Вот.
Ну, как обычно.
И даже было некоторое наказание за прибивание за язык или разрезание языка. Я почему спросил, кому язык резал.
Угу.
Это тот, кто оклеветал. Вот приехал.
Как змея?
Да. Приехал поп. С инквизицией, с солдатами, все как положено, разбираться. Начинает разбираться, а это женщина на другую женщину написала, потому что к ней мужчины ходили.
Угу.
Давайте, иди-ка сюда, давай свой язык. Разобрались, то и тоже, конечно, на вид поставили.
Перепало, да?
Да, что это тебе мужчины ходят постоянно. Это же ты не замужняя, это же ничего не значит. Вот. Ну, а той, которая это, за язык, как говорится, как вы за язык притянули,
да.
Притягивали, да.
Как там у китайцев? Язык – это лестница, по которой беда приходит в дом.
Да.
Меньше трепись.
Да. Вот. И хотелось бы объяснить, потому что у нас-то как вот, почему на Западе нет красивых женщин, такой довод слышал. Потому что всех красивых женщин сожгли. Я говорю, посмотрите, кого сжигали. Сжигали полусумасшедших, которые вели откровенно... антисоциальный образ жизни. Там, понимаете? Их сжигали. А в основном-то не сжигали. Все это вот россказни какие-то ужасные про то, что там каждую там рыжую на костер. Нет, неправда. Ну, как и большинство вот этих мифов страшных.
Да, тут можно, конечно, гражданам рассказать о том, что оно все документировалось. Каким бы странным это ни показалось. Это не поп по приколу сказал, только на костер ее.
Да.
Нет. Следствие, документы, суд.
Обязательно тебя осмотрят. Есть ли на тебе пятно в виде головы собаки или головы кота? Если есть, то тут уж, конечно.
Куда деваться?
Да.
Да.
Да. А если нет, то не факт, что тебя будут жить.
Ну,
епитимию назначат.
Да,
10 дней молиться на посту.
Да. А все. Сама инквизиция расправами никакими не занималась.
Она это рекомендовала.
Рекомендательный орган был, да, уже светским властям. Да. А вот мы разобрались, а уж что с этим делать, вы решаете сами.
Но у него, конечно, была функция, которая защищала, так сказать, социум. Вот, например, в городе живет. Ну, некоторых надо, конечно.
Угомонить.
Да. А так сделал так, чтобы другие попритихли тоже. Потому что чтобы все в рамочках было.
Ну, это как когда-то читывал про горячо любимую мной Венецию. Там со страшной силой практиковалось там привести в пыточную, где там гражданин на какой-нибудь дыбе, актер висит и орет. Ну, а пока с тобой беседуют, мимо личный состав, там с тазами пассатижи ходят.
В кровавых.
Как там, что непонятно, да. Доступно объясняю, нет, что так себя вести нельзя. И как-то до большинства почему-то сразу доходит. Вот, да.
Ну, да, так и было, так и было. Все-таки, когда говорят, что людей не жалели, в 30-летнюю войну не жалели, а так-то феодал, он свою пасту очень жалел, ему никого лишнего отдавать не надо. Сумасшедшего какого-нибудь спалить, ну, спалить.
Так он один такой, пойди на всю деревню, да, псих ненормальный. Да. Это как про рабов. Я с советского детства помню, что, ну, как рабов через океан, там, акул скормить, там, всех лупят, насилуют. Потом, как оказалось, у англичан за 500 лет документы хранятся, что там как происходило. Как часто, например, матросы, ну, вот приплыли в Луанду, там зашли в устье реки и выше, а там комары. отложили личинки в трюм, и вот белых матросов кусают, они к тропическим болезням никак вообще. Сколько из экипажа умерло, пока везли. Ну, а дальше внезапно оказывается, что купленный чернокожий, он продается на Карибских островах, и ты его всю дорогу кормишь, и вот эти рассказы про то, что его забить до смерти, убить, еще чего-то там.
Это дорого.
Вы о чем? Это же деньги вообще. Вы о чем? Ради этого мы сюда поехали. Не убивать кого-то, а нажиться. Как? Вот там... Очень сильно интересно, в общем-то.
Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Англичане вообще, у них там столько интересного. Да. Наверное, самая интересная нация на Земле.
Да не только они. Да. Там же все участие принимали. С какой книжки правильнее всего приступить к процессу? Не, с чего надо начинать?
С первой, конечно.
Как называется?
Называется... Вообще она называется «Инквизитор», но в издательстве сказали, что это банально. Давай что-нибудь «Путь инквизитор» назовем. Это не банально. И вот...
А вторую «Инквизитор» наносит ответный удар, да?
Вторую «Мощи святого Леопольда». Ну, практически, да. Да. Вот, назвали «Инквизитор». Начинать с нее. Там просто идет знакомство с солдатом, и он начинает, так сказать, с самых низов. Вот самый его... Вот только он уволился, так сказать, демобилизовался. Весь больной. Возвращается и получает заманчивое предложение от феодала мелкого, от барона, помочь им разобраться, что у него там в феоде происходит. И он соглашается за обещание получить рыцарское достоинство. Тот ему сказал, я выхлопочку для тебя.
Сам такое дать не может, но позаботится.
А уже с того периода уже вот просто вот какой-нибудь барон не может дать рыцарское достоинство. Это уже нужен сеньор какой-то повыше рангу, там, как минимум герцог там уже.
Поди расплодилось всякие.
Очень, люди. Да, их стало очень много. А людишки-то с железными вещами со всякими, и с большим боевым опытом. И они везде живут, и нрав у них не очень спокойный. И решили поуменьшить это количество. Ну, там как-то крестовые походы раньше помогали. Вот. А потом решили, что не разбрасываться рыцарским достоинством.
Вот. Это говорят как всяких Кортесов, Писаро и всех остальных ветеранов горячих точек. Давайте-ка вы вон там горячиться дальше
будете. Не показали
себя. А здесь не надо. И как себя показали.
Это вообще... Я Кортесом с детства восхищался. Это какой-то железный человек был.
Пес войны, да.
Да.
Свирепые были.
Ничего не боялся вообще.
Продолжать будете про него же, про этого персонажа или про Кортеса?
Про него же. Я хотел закончить, но столько вот пожеланий. Люди ждут. Думаю, что придется еще пару книжонок написать. Я уже не знаю, он уже все-таки феодал, получил титул барона официальный. Куда уже выше ему, он уже в войнах поучаствовал, зарекомендовал себя в войнах, придется еще что-то придумывать. Потому что большой спрос.
Пока не придумали, куда его двинуть? В святую землю?
Нет, он себя проявит. Там еще итальянские войны не закончены. И он там краем глаза, там краем уха поучаствует.
Есть где себя развивать.
Да.
Вначале упомянули про Древний Рим. Вот когда сериал вышел, натурально отвал башки, я такого никогда не видел, чтобы вот так ловко здесь, понимаешь, там самый верх Цезарь, здесь какая-то родня военная, внизу два балбеса Центуриона и Тит Пула, и так все это ловко заплетено, и такие сюжеты, там просто натурально бездны отверзаются. В таком себя попробовать не хочется.
Значит, по поводу сериала «Рим», считаю, что после «Сопрано» это вообще второй сериал. Вот два для меня.
Горячо поддерживаю.
Да. Сейчас, в принципе, я даже не знаю, что. Ну, там еще жена смотрит этот «Озарк». Там можно посмотреть там про мексиканских этих наркокартелей. Там все. Но больше вообще нечего смотреть. А вообще, написать такое, как «Рим», это нужно было. Я еще с средними веками я как-то подкован, но относительно там обычного школьника я, конечно, могу что-то сказать. А с Римом, это слишком сложно. И причем, что Рим-то, я вообще был влюблен в Рим. Цезарь в 13 лет, Цезарь был для меня вообще эталоном поведения. Человек, который все мог, все умел, за что бы ни брался, как Петр I. Вот. демонстрировал. И, но все-таки Рим – это очень сложная тема. Хотя прекрасно, я просто начинал Рим, и все вот и братья Гракхи, эти первые марксисты античности.
Потом... Все отнять и поделить.
Ну, типа, да. Вот, да, потом заговор Кателины. У меня вообще так это все захватило, вот 12 лет там. Но на Рим нет. Рим – это очень мощно. А продолжение, да, еще про наших. Про наших. В нашем времени, я тоже думаю, просто ранний монгольский период тоже можно что-нибудь написать.
Отечественное, да?
Да, да.
Ну, я тут это осмелюсь заметить. Я когда-то давно, когда интернет был плохой, была такая игра Quake 3, и по ней проводились чемпионаты западные в основном. Особенно хорошо получалось у шведов и у американцев. Американцы, потому что богатые, так объясняли, а шведы говорили, что у них зима длинная, поэтому делать нечего, они сидят, играют в компьютерные игры. Тогда у них интернет был сильно лучше, чем у нас. И мощные игроки были. А я, соответственно, скачивал результаты чемпионатов, так называемые демки, записывал на сидюки и продавал по почте. Рублей по 90, не помню. Какие-то серьезнейшие деньги по тем временам получались. У меня был ADSL, считалось, что быстро, поэтому я мог скачать. А люди там по вот, 120 мегабайт, это вообще что-то запредельное было. И я их достаточно долго и достаточно успешно продавал. А потом водорог за кордон, в эту самую Швецию отправились наши пацаны из Москвы. И я уже не помню, ничего они там такого особого, никаких прорывов не совершилось. Ну, просто приехали нормальные играющие парни, отлично выступили. Продажи возросли в 10 раз сразу. Я не спортсмен, я говорю, вы чего? Там же всякие.
Потому что наши.
Да, а это наши, потому что на наших надо обратить самое пристальное внимание. То есть это не только деньги, а интерес вот живейший просто.
Я людей прекрасно понимаю. Последний чемпионат мира по хоккею прошел без нас. Я ни одного матча не смотрел. Хотя хоккей люблю, в отличие от футбола. А так, когда наши играют, даже когда в те страшные 90-е, когда мы все проигрывали везде, да, все равно смотрел. Почти все чемпионаты. Ну, какие ему. Потому что хоккей – мужская игра, мне кажется.
Такая. Как следует.
Никто не лежит.
Да.
Не говорит,
задрав коленки, да.
Желтую карту, дайте ему карточку. Ну, пожалуйста. Если там человек лежит, значит, он получил по-настоящему.
Так какой период? Примерно Орды, да?
Ранний монгольский. Это 13 век. Вот только они пришли. Возможно, да. Только они пришли, там, ну, 1230-й, может быть, там, 1260-й, вот это. Самое страшное время, когда у нас прекратилось каменное строительство, когда у нас перестали делать хорошее железо, на Руси практически вообще, все было завозное или совсем плохое. Когда всех мастеров увезли, ну...
Тяжело было, да?
Да.
Не первый раз, что характерно.
Да.
Кого заинтересовало... Ссылки под роликами, там книжками можно разжиться. Может, издательство какой скидос выделит?
Да, обещали, что будет по промокоду «Инквизитор» какая-то гигантская скидка.
И это тоже написано, да. Заходите, покупайте. Борис Вячеславович, спасибо.
Дмитрий Юрьевич, спасибо.
Успехов вам творческих, да. Ждем, когда появится и про Россию тоже.
Да, спасибо.
На сегодня все.